Глава 23. Москва. Квартира Ивлевых. Снова открыл дверь. Лина достучалась. Еле сдерживающий себя Иван, сжав зубы так, что аж губы побелели, стоял в дверном проеме, перегородив его собой, тряс разбитым кулаком и с такой яростью смотрел на Лину, что совсем не хотелось оказаться на ее месте. На лице его расплывался фингал. Беглый осмотр Лины показал, что соперником Ивана была явно не она, на ней не было никаких повреждений. Получается, он с ее хахалем сцепился. Серьезная заварушка. Лицо Ивана было искажено от боли, то ли от предательства Лины, то ли из-за разбитого кулака. Обо что он так шарахнул? В металлический щиток, что ли, долбанул? Не ожидал, что он настолько эмоционален. В общении с нами всегда такой спокойный и доброжелательный. Мое появление не позволило Ивану окончательно сорваться, он просто захлопнул перед нами дверь в свою квартиру, Лина, громко всхлипнув, стукнула обреченно кулаком в дверь напоследок и, даже не взглянув на меня, пошла вверх по лестнице к себе. Закрыл дверь, вернувшись в квартиру, и увидел растерянную Галию. Блин, в таких ситуациях все время себя странно чувствую. Вроде косячат и ругаются другие, а неприятно мне. Попытался объяснить я свои чувства. «Ваню так жалко», — расстроенно проговорила жена. «И это тоже. Зло берет, ведь сомневался в Лине, но подумал, вдруг найдет своего парня и успокоится. И все хорошо же у них было. Во всяком случае, мне так казалось. Чего ей не хватало? Что на нее нашло?» Вечер был испорчен. Предложил жене прогуляться со мной, Родькой и Тузиком, чтобы развеяться. Поиграли с псом, обсудили немного всю эту соседскую историю, пока Родька с собакой наперегонки носился. Вроде Галия немного успокоилась. В воскресенье хотел устроить поход в кино, театр или просто погулять, но жена категорически настояла на домашней атмосфере. «Вообще никуда не хочется идти», — сказала она с просительными интонациями в голосе. «Давай дома побудем в тишине и покое. Так хочется просто отдохнуть в тепле и уюте». Подумав, согласился. «Графики у нас и правда насыщенные, передышка нужна». Так что остались дома, наготовили вкусняшек с утра, после чего Галия села читать, а мне немного удалось позаниматься. Ближе к 11 пришел Родька, начали с ним новую модель собирать, провозились до обеда. Потом приехал Юрка Бахтин, и мы все вместе пошли к художникам на первый этаж. Старики с интересом посмотрели работы Юры и сказали, что способности у него определенно есть, надо учиться и развивать их. А получится или нет из него выдающийся художник, только жизнь покажет. «Кроме способностей, нужен еще талант», — ожидаемо объяснил Михаил Андреевич. «Но главное, что нужно художнику, — это работоспособность и самодисциплина». А вот это было неожиданно, но я припомнил, что когда бы я ни зашел к ним, они все время рисовали, сидя по разным углам своей большой комнаты. Думал, что это от любви к искусству, а это, оказывается, работоспособность и самодисциплина. «Разве у вас нет обязательной какой-то работы?» — заинтересовался я. «Со сроками, с заданиями». «Ну, почему же?» — усмехнулся Михаил Андреевич. «Бывают заказы. Портрет, например, кому-то понадобится». «Ну, это же разовая работа, а вот так, чтобы на долгосрок», — не унимался я. «Я когда на пенсию собиралась», — вступила в разговор Елена Яковлевна, — «за годы где-то до пенсии взялась за большой подарочный альбом. 40 афортов с видами Ленинграда. Заплатили очень хорошо. У меня пенсия сейчас максимальная. Но целый год с азотной кислотой работала непрерывно, целыми днями. Вы представляете, что это такое? До бронхита доработалась. Совсем без сил осталась. На пенсию не вышла, а выползла и сказала тогда себе «больше никогда».
«Правильно, Леночка, всех денег не заработать», — поддержал ее старый. «На жизнь мы и так заработаем, на заказах, не спеша и в свое удовольствие. Много ли нам надо, да?»
Михаил Андреевич немного лукавил, конечно, и Леночка его в шубе отнюдь не каракули выходила, и квартиру он кооперативную на старости лет не побоялся взять. Но рассказ про 40 афортов меня просто убил. Представил, как 40 металлических пластин сначала иглой по воску процарапывается, потом кислотой вытравливается, потом под прессом оттиск делается. И если что-то пошло не так, ластиком не сотрешь ни на пластине, ни на оттиске. Галия с Юрой, что такое афорты, не знали, и Елена Яковлевна с удовольствием прочитала им целую лекцию про этот вид печатной графики.
Пресс у них в мастерской, с кислотой она работает только там, но одну пластинку, как образец показать, она дома нашла, и мы с интересом ее разглядывали по очереди. Потом она нашла форт оттиск этой пластины в своей коллекции. Работ у нее было очень много. Когда-то Елена Яковлевна занималась иллюстрациями к книгам. Нам всем троим перепало по маленькой гравюре в подарок. Юрка очень заинтересовался этой техникой и откровенно напрашивался в гости в мастерскую. Художники, как мне показалось, с удовольствием пригласили нас всех вместе в следующие выходные. Договорились на субботу часам к 11 собираемся у них и все вместе идем в мастерскую, тут недалеко. В итоге все забыли, с чего начался наш визит, с трудоспособности и самодисциплины. Так что, Паша, вернулся к первой нашей теме разговора Михаил Андреевич, работа художника, как и любая творческая деятельность, не предполагает жесткого рабочего графика. И часто у людей складывается ошибочное впечатление, что это сплошной отдых. Захотел — порисовал, захотел — чаю попил. Но на самом деле все совсем по-другому. Здесь работать надо еще больше. Да, ты сам себе хозяин, а если не будешь ежедневно тренировать навык, развивать талант, то успеха не будет. «Что, Юр?» — спросил я, когда мы вышли от художников. «Сможешь сам вот так сидеть за рабочим столом целыми днями и пахать-пахать? Когда нет над тобой ни начальника, ни норм выработки, ни сроков, хватит силы воли». «Ты что, это же так здорово!» — восхищенно воскликнул Юрка. «Ну, пусть рисует, раз здорово», — подумал я, прощаясь с ним. «Похоже, рисование — это и правда его призвание. Может, еще гордиться буду когда-нибудь, что у меня известный художник в друзьях?» Сатчан так и не позвонил в выходные. «Что с тобой, друг? Ты живой вообще?» В понедельник на парах все думал, получилось ли у Сатчана убедить тестя или ждать мне ответочку от обиженного папы-министра. «Блин, вот же воображение у некоторых статусных дочек. Работы таких загружать надо по уши, чтобы на всякую дурь времени не было. Вопрос важный, так что решил сразу после пар наведаться в пролетарский райком». МГУ, кабинет замдекана Кротова. Очередной вызов к Кротову уже не так напряг Ираклия. Он успел выполнить задание и спокойно постучался в кабинет замдекана. «Можно, Владимир Аркадьевич?» — бодро спросил он. «Добрый день». «Добрый», — невозмутимо ответил Кротов, усмехнувшись про себя. «Сразу видно, что-то узнал, совсем не умеет эмоции прятать». «Докладывай». «Ивлев отказался от Будапешта, потому что у него жена беременна, и он не хочет ее на полгода одну оставлять». «Эту версию Ивлев и сам озвучивал», — думал Кротов. «Ничего нового. Или это и есть причина, или он не хотел Тане говорить правду. Надо с ним уже предметно побеседовать». «Хорошо, иди», — распорядился Кротов. Ираклий развернулся и молча вышел из кабинета. «И это все?» Освободившись, наконец вышел из универа и поехал в пролетарский райком. Сатчан был занят, но жив и здоров, судя по тому, как помощница бодро доложила ему обо мне. Минут через 20 посетитель второго секретаря ретировался, и я смог зайти к нему в кабинет. «Ты чего не звонил?» — с легким упреком спросил я. «Думал, тебя уже в расход пустили». «Вернулись только сегодня утром из Подмосковья», — улыбнулся Сатчан и протянул мне руку. «Все утро сегодня бегал, как на пожар опаздывал. Сразу тебя набрал, как до кабинета добрался, но у вас уже никто трубку не брал. Надеялся, что ты сам приедешь». Он довольно оскалился, радуясь своей проницательности. «Ну, как прошло? Тесть поверил?» — настороженно спросил я. «Поверил, не поверил, но выходные на базе отдыхали все вместе», — рассказывал Сатчан. «Старательно с ней делали вид, что ничего не случилось. Римма, как я понял, к своему удивлению, сама отца боится». «Не понял», — удивился я. «Но она же не знает, что я с ее отцом уже беседу имел, но при этом все выходные делала вид, что все нормально. Сам понять не могу. Такую волну подняла, а с батей молчок. Ерунда какая-то». «Я сам удивлен. Был уверен, что она из папочки веревки вьет, а тут вся такая шелковая и послушная дочка. Уже пожалел, что сам эту тему поднял с ним. Но слово «не воробей» вылетит не поймаешь. Короче, тесть хочет с тобой лично познакомиться. внимательно глядя на меня, сказал Сатчан. «Ну, я так и думал. Я бы тоже решил сначала сам мнение о человеке составить, прежде чем какое-то решение принимать». «А дома-то у тебя с Римой как?» Вспомнил я про главную виновницу торжества.
«Молчит. Пока без изменений», — ответил Сатчан. «Прежние отношения не восстановились, так что, может, и не зря сходил к тестю».
«Думаю, что да, не зря», — согласно кивнул я. «Женщины, если долго молчат, что угодно задумать могут. Может, она с духом собирается, чтобы папане твою измену сдать».
«Если так рассуждать, то да», — задумчиво протянул Сатчан.
«Кстати говоря, ты уверен, что она сама все себе придумала?» — вдруг задумался я. «Откуда она знает, что Галия твоей помощницей в Святославле была? Не сводит ли кто-то с тобой счеты таким путем?» Сатчан сразу посерьезнел, очень в лице изменился. «Похоже, я первый из нас, кто об этом подумал. Кто знал из вашего с женой окружения, что моя жена твоя бывшая помощница?» — спросил я. «Ответишь на этот вопрос, легче будет понять, кто под тебя копает. А с министром познакомиться я всегда не против». Второй секретарь кивнул и протянул мне руку, видя, что я встал и собрался уходить. «Я позвоню, когда узнаю что-то как», — пообещал он, уже явно вовсю продумывая, кто и что мог знать о нем среди московского окружения. «Что за интриги вокруг него на таком мелком семейном уровне? Это не конкуренты, скорее всего. Зачем им это? Я бы тут женский след скорее усмотрел. Ну, пусть Сатчан сам разбирается. Мое дело министра убедить в своей полезности и доказать, что Галия за меня замуж вышла, потому что сама хотела, а не ее за меня выдали для прикрытия». Вечером встретились с женой на курсах по вождению. «Что врачи говорят? Как анализы?» — спросил. «Я знаю, что Галия ездила сегодня к Инне».
«Все хорошо».
Счастливо улыбнулась жена. «Ну, хоть что-то хорошо. Вернулись домой поздно. Я сразу с собакой пошел гулять. Родька рассказывал, как им в школе старшеклассники химические опыты показывали. Слишком занят был своими мыслями и не сразу оценил, с каким восторгом он воспринял эту новую для себя науку. Как бы ни взорвал там чего-нибудь, непоседа. Просись в кружок по химии. Сразу посоветовал я ему. Не будут брать, пожалуй, и деда, он быстро договорится». Родька просиял и радостно кивнул. В деда его возможности гнуть в бараний рог учителей паренек уверовал на 100%. Во вторник Леха похвастался, что они переезжают. Квартиру Сандалов-старший получил где-то на Соколе. Не рукой подать, конечно, но все не в Загорск пилить на электричке. «У меня день рождения 19 марта», — напомнил он. «Я помню, помню», — заверил друга я. «Это воскресенье будет, я уже посмотрел», — сообщил возбужденно Леха. «Я Свету опять привезу в Москву. На дне рождения с родителями ее познакомлю. Вы же придете с женой?»
«Конечно, как договаривались».
«Отлично. А Свете можно будет у вас остановиться на пару дней?»
«Естественно, что ты спрашиваешь?»
— усмехнулся я, наблюдая, как горит нетерпением друг.
«Спасибо»,
— искренне воскликнул он, не в силах скрыть радостную улыбку. Эх, молодость, молодость. Ходил на кафедру физвоспитания, расписание тренировок факультетских команд наконец вывесили. Экономисты тренируются по вторникам, четвергам и субботам. Меня интересовала только суббота. 9:00. Замечательно. С утра отзанимался, и весь оставшийся выходной твой. После пар добирался на перекладных в очередные дары природы. Опоздал. Закончил лекцию в 17:30. Выбирался к метро из этой глуши на двух автобусах. Даже не пытался успеть на автокурсы. Дорога столько времени заняла, что шансов не было. Согревало душу только то, что заведующая магазином отблагодарила меня просто по-царски. Завернула мне 3 здоровенных горбуши горячего копчения.
«Я понимаю, что мы на отшибе, но вы приехали, такую лекцию интересную прочли», — говорила она, вручая мне увесистый сверток, который я попытался положить в сумку, но он торчал больше, чем наполовину. «Проще так нести. Давайте я вам его обвяжу», — предложила заведующая.
Так я и тащил горбушу в бумаге, которая не могла скрыть бесподобного аромата копченой рыбы. И в автобусах, и в метро народ беспокойно оглядывался, принюхиваясь, а я держал свой сверток с независимым видом, старательно делая вид, что я ни при чем.
Добрался, наконец, до дома, а у нас на кухне за столом Лина сидит. На две руки скорбно голову повесила, а рядом Галия сидит со страдальческим выражением лица. Вот так мизансцена, что я пропустил. Пока раздевался в прихожей, вышла Галия. С озабоченным видом чмокнула меня и вернулась на кухню. Последовал за ней и водрузил свой сверток на рабочий стол. Жена на автомате подала мне ужин, а сама села обратно рядом с Линой, которая подняла на меня зареванные глаза и опять опустила голову. «Ну, рассказывайте, что тут у вас?» — потребовал я.
«Этот мужик, которого ты видел, не мужик», — начала объяснять жена. «Это брат».
«Ага, так я и поверил. А чего тогда так испугалась, меня увидев, и прижималась к нему на улице совсем не по-сестрински?»
«Не совсем брат», — с отчаянием в голосе поправила Лина. «Формально он мне дядя. Его мама и моя бабушка — родные сестры. Но по возрасту он меня всего на 4 года старше, поэтому мы считаем друг друга братом и сестрой».
«Хорошо», — сделал вид, что поверил. Лина молчала, уткнувшись лицом в руки. «Дальше что?» Я перевел взгляд на жену.
«Не знаем, как Ивану об этом сказать», — объяснила Галия.
«Такие вещи вообще-то при знакомстве говорят. Ваня — это мой брат», — не удержавшись, съязвил я.
«Я не успела ничего сказать», — разревелась Лина.
«Да ладно», — ответил я, никогда не поверив, что Иван ворвался, не дал никому слова сказать, кулаками стал махать направо и налево.
«Но так и было», —
сквозь слезы ответила соседка. «Ну, я не знаю, конечно, Ивана так хорошо, чтобы быть на 100% уверенным в его адекватности. И потом Лина же побежала за ним, молотила в дверь, хотела объясниться. Другой вопрос, что-то слушать не стал». «И где этот твой дядя-брат?» — уточнил я.
«Уехал. Он в командировку приезжал на 2 дня», — немного успокоившись, объяснила Лина.
«Ну, кто бы сомневался. Откуда у Ивана фингал под глазом?»
«Ну, Валик машинально стукнул».
Опять начала всхлипывать она. «Офигеть история», — проворчал недовольно я. «Чего он руки-то стал сразу распускать? Твой Валентин?»
«Ваня, как зашел в прихожей, обувь мужскую увидел, взбесился, меня толкнул и на Валика бросился».
«Ой, идиоты», — думал я, доедая свой ужин, — «ситуация не самая приятная. Либо Лина отчаянно врет, стараясь замять свою интрижку, либо, если вдруг это и правда родственник, Иван, по сути, не разобравшись, первый начал и в глаз получил. В любом случае, не думаю, что мы с женой должны как-то участвовать в этой истории, тем более разруливать ее. Нам же потом еще и прилетит, если что не так сложится. Если двое взрослых людей не могут сами, без посторонней помощи, объясниться, то знать, судьба у них такая. К тому же при любом раскладе их расставание — это хорошо. Если Лина изменила, нафига Ивану такая подруга? Если же Иван такой псих, что даже слова никому не дал сказать и в драку полез, то для Лины только в плюс расстаться с таким вовремя. А нам с Галией эту особенность соседа иметь в виду надо. Жизнь — штука сложная, всяко случается. Встал, помыл свою тарелку, налил себе чаю, сел за стол и поймал вопросительный и обеспокоенный взгляд жены.
«Что ей делать, Паш?» — спросила она. «Иван ее не видеть, не слышать не хочет».
«Я не представляю, что можно сделать в этой ситуации». Спокойно пожал я плечами. «Когда люди хотят поговорить, они разговаривают. Пусть на повышенных тонах, но разговаривают. Тут у меня появилась идея. Лина, а напиши-ка ты ему письмо». Она удивленно взглянула на меня. «Даже нет. Не письмо, а для начала короткую записку. Что-то вроде «это был мой брат». А то письмо он может, не считая, выбросить. И записку может выбросить. Как же его заставить прочитать? Напиши записку большими буквами и приклей на щиток напротив его двери. Не захочет, а прочитает. Только очень короткую записку». Лина убежала почти сразу. «Все, милая, что могли, то сделали. Больше за них не переживай. Мы не должны вмешиваться в их взаимоотношения. И даже если Лина будет просить тебя об этом, не соглашайся. Это неправильно. За взрослых людей решать нельзя. Тем более в таких деликатных делах. Мы ведь, по сути, информации толком не имеем о том, что там у них произошло. Только Линину точку зрения». Галия неуверенно кивнула в ответ. Не стал говорить ей, как Лина меня самого отчаянно клеила. Если бы не это, может, и более деятельное участие в ее судьбе бы сейчас приняло, так особой веры ей нет. Лучше посмотри, что я привез. Жена добралась до рыбы, развернув несколько слоев бумаги, и восхищенно ахнула. Вот сразу бы так. Мы попробовали по чуть-чуть, потом еще по чуть-чуть, пока половину рыбины не утоптали. Еще бы, солененькая, — подумал я, глядя, как жена облизывает пальцы. «Хорошенького понемножку», — улыбаясь, сказал я, — «надо еще позаниматься успеть». Только мы разложились на столе с тетрадями и учебниками, как Тузик своим лаем дал нам понять, что у нас под дверями что-то происходит. Галия не удержалась и посмотрела в глазок, что это Лина воспользовалась моим советом. «Она прямо на дверь ему прилепила записку пластырем», — доложила она, вернувшись за стол. «Может, позвонить в дверь, чтобы он вышел?» «Не надо. Без нас разберутся», — воскликнул я. «Милая, они взрослые люди. Пусть сами учатся взаимодействовать друг с другом. И запомни, ты беременная, тебе нельзя рисковать. Разве ты не видела, что там творилось? Кидались друг на друга, синяк вон под глазом. Они так тебя на эмоциях случайно сбить и уронить могут, не дай бог. Думай о своем ребенке в первую очередь, а не о чужих разборках». «Ну, так-то да», — вроде поняла меня правильно Галия. «Сумасшедший дом». А вскоре Родька постучался, пора гулять идти. Он даже не прошел в квартиру, так и остался на пороге стоять, прочитал Линину записку и, показывая на нее, спросил, что это такое. Вышел с ним и собакой на улицу, чтобы не вспотел пацан, пока Галия собирается, и попытался объяснить, что иногда люди не могут или не хотят поговорить друг с другом, вот и приходится выдумывать всякие способы, чтобы тебя услышали. Пальто у малого сильно коротко стало. Вытащил ему свитер из рукавов, а то запястье голое. За этим занятием меня и застала жена. «Ты слишком быстро растешь», — сказал я в шутку. «Пальто уже перерос. На следующую зиму надо будет новое покупать. Куртка на весну такая же маленькая?» «Не помню», — беззаботно пожал плечами малый. «Давай зайдем к ним на обратном пути, спросим», — предложил я Галие и помахал деду в окне. Родька тоже запрыгал и замахал обеими руками под окнами. Рукава пальто опять задрались, пришлось их снова отдергивать.